Еще раз, если вы уже со мной виделись, меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна», и я сразу же приношу свои глубочайшие извинения. Я сегодня книжку вам не принесла, по которой гадать. Но это не значит, что в следующий раз я не подготовлюсь лучше и не принесу какую-нибудь хорошую книжку, желательно стихов. Я много думала о том, чтобы гадать по прозе, но пока не знаю, как это правильно устроить и кого бы выбрать. Я не знаю, Гоголя? Ну, не Достоевского, наверное. Ну, не знаю. В любом случае, спасибо большое всем, кто уже присоединился, написал. И вот Женевьеве я готова ответить, Раскорякиной Осмоловской, которая пишет: «Спасибо за голые рученьки». Вы знаете, когда лето, бывает, что я хожу с коротким рукавом. Это правда. Я не очень это люблю, особенно под камеру, но иногда бывает, что просто нечего. У меня куртка только какая-то не фильтекультяпистая сверху, поэтому вот я сегодня с голыми руками. И вопрос: бухаете ли вы с Венедиктовым? Нет, это очень просто на этот вопрос ответить, потому что я не пью крепких напитков, которые можно, вот как вы выражаетесь, бухать. Ничего крепче сухого вина я стараюсь не употреблять. Не то, что я прям борюсь с собой, просто не люблю. Вот поэтому нам с Венедиктовым очень редко приходилось совпасть по напиткам. Если мы в какой-то момент находились за столом, а мы с ним бывали там в разных обстоятельствах, командировках, там, и даже там мероприятиях, праздниках, и на день рождения к Венедиктову я когда-то ходила, то там я могла выпить вина. Вот. Ну, не в смысле вот индивидуально с Венедиктовым, а в какой-то большой компании. Иногда что-то он давал попробовать, какие-то ему там настойки дарили, что-то такое, когда у него в кабинете был такой музей подарков товарищу Венедиктову, где иногда какие-то, ну, просто затейливые напитки, возможно, пробовала. А так, чтобы вот прям сесть и серьезно так уговорить какую-нибудь бутылку крепкого чего-нибудь, это нет. Так что, по-моему, ответила. Ну и, конечно, Ксюша. Ксюша подсуетилась. Просят рассказать, как срывали уроки АВ. Венедиктов очень любит рассказывать эту историю. На самом деле, буквально срывать уроки мне не приходилось, потому что это связано с личностью самого Венедиктова и с нашей историей в этой школе. Дело в том, что я в школу 875 пришла только в 9 класс, и туда пришли очень многие со стороны. Не потому, что мы были хулиганы, нас больше никуда не брали в старшие классы, а потому что объявили набор в специальный класс, специальный с углубленным изучением литературы. И вот мы все, часть детей, которые учились там с первого класса в этой школе, остались, а часть прилетела отовсюду, из самых разных мест, и многие ездили там на 2-3 автобусах, добирались до школы. Вот. И в 9 классе никакой Венедиктов у нас не преподавал. Но мы его все знали, потому что он был звездой школы. Он был везде. Он был просто везде. Все знали, кто такой Алексей Алексеевич, кто такой Венедиктов, где его кабинет. А у него кабинет был в музыке. Это тоже странно, да, преподаватель истории. У него кабинет в музыке. С портретами композиторов, там, с нотками, со всякими делами. И мы как-то с ним уже общались, но он у нас не преподавал. И только после того, как инициативная группа из нашего класса, некоторые очень передовые, главным образом девочки, и главным образом те, кто в этой школе учились раньше, сказали: ребята, ну если уж у нас гуманитарный класс, если уж у нас повышенное количество литературы русского, у нас русский был и в 11 классе тоже, потому что тогда не уже прекращался русский язык, а вот у нас был, у нас были уроки русского языка. А у нас должно было быть больше иностранного языка, истории, и меньше математики, физики и так далее. Ну, так в реальности, конечно, не совсем так получилось, но, в общем, у нас расписание было такое немножко особенное. Это был эксперимент, там никаких границ не было. Это 88-й, 90-й, соответственно, годы. Вот, и мы пошли к директору, что нам нужен в гуманитарном классе хорошая история. История у нас, как нам казалось, проседала. У нас была другая преподавательница истории. Мы пошли к директору и сказали: уважаемая Наталья Петровна, это очень важно. Давайте у нас на следующий год будет преподавать историю все-таки Алексей Алексеевич. И нам разрешили. Вообще, это какое-то было удивительное время. Вот, так что срывать уроки человека, за которым мы, можно сказать, бегали, это было по меньшей мере негуманно, потому что у него действительно было как-то захватывающе интересно вот в этот единственный год, который он у нас преподавал, поэтому еще и уроки срывать, господи, боже мой. Дело в другом. Дело в том, что существует два фактора. Первый фактор – это то, что я действительно шевелю ушами. И, в общем, это мы даже над биологом нашим несчастным издевались, задавали вопрос, какие у меня мышцы переразвиты, и что у меня там за атавизм, почему я ушами шевелю. Вот. Ну, в общем, это было известное мое свойство. И да, если я шевелю ушами, Венедиктов страшно хохочет почему-то. Я не знаю, другие люди с интересом смотрят там, а вот он страшно хохочет. Так вот, второй фактор состоит в том, что вообще Венедиктов расколоть легко. Его расколоть легко, и я, как человек, который его с осени 88-го года знает, знаю, что и в студии, особенно при включенных микрофонах на радио, расколоть собеседника – это такая радость детская, беспримесная, что раскалывать Венедиктова вообще всегда было такой народной забавой. И в школе, естественно, кто-то его колол просто ради шутки. И в эфире тоже много раз это делали, дорогие коллеги. Можно было в дверь засунуть руку и помахать ему. Можно было показать какую-нибудь фитюльку, какую-нибудь дурацкую игрушку засунуть. И вот этот ужасный, грозный, там, страшный, кудлатый человек, он тут же закисал мгновенно и сползал со стула. Поэтому теоретически можно было использовать мою способность шевелить ушами для того, чтобы сорвать урок Венедиктова. Но практически такой необходимости не возникало. Вот так я скажу. Хотя, да, он каждый раз прекрасно начинает хихикать и теряет нить. Это, да. Но я стараюсь этим не пользоваться в жизни, тем более, что я как давно уже... Ну, только если рефлекторно. Знаете, когда говорят «прислушайтесь», и ты автоматически делаешь вот это. Прислушиваешься. Так что, ладно. Еще одна история, которую у меня... И, кстати, из этого же вытекает другая история. В одном из эфиров на этой неделе, мне их как-то получилось в последнее время больше, чем обычно, в один из эфиров написал кто-то из зрителей, что опять ведущая будет тыкать гостю или что-то в этом роде. Я страшно удивилась, потому что я вообще гостям, особенно людям, с которыми у меня только эфирные отношения, да, с которыми я лично практически не знакома, я никогда не тычу. Такого вообще за собой не помню. Вот. Но, наверное, подумала я впоследствии, наверное, имелось в виду, что с кем-то из коллег, находясь в одной студии, я могла обращаться на «ты». Это тоже связано с той самой историей. И с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, и с Сергеем Александровичем Бунтманом я познакомилась аж в 88 году. Сергей Александрович, если кто не знает, вел у нас театральную студию и был нашим режиссером. Вот. Ну и потом как-то все заверти, и, собственно, они меня на «Эх ты» привели. Поэтому у нас такие долгие отношения. И плюс, когда я пришла в 90-м году, в 90-м, 10 сентября я была зачислена в штат на «Эхо Москвы», там уже работали люди, которые потом, ну, с которыми я потом проработала всю жизнь, 30 лет. И с разными людьми отношения сложились в разной степени близости. И с кем-то, вот как, например, с Николаем Дмитриевичем Александровым, мы, по-моему, с самого начала были на «ты», хотя у нас существует разница в возрасте, да, действительно, Николай Дмитриевич меня постарше. Вот. С Сергеем Александровичем тоже мы как-то... Отношения у нас сложились таким образом. А вот с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым мы могли бы вполне быть на «ты». Ничего вообще, ничто не мешает. Если бы не один нюанс, если бы не то, что я его впервые узнала, все-таки как школьного учителя, и это, видимо, у меня осталось на всю жизнь. Поэтому если я со многими из коллег, действительно со многими, я на «ты» не потому, что я их не уважаю, а потому что так исторически сложилось. Но есть гораздо более молодые коллеги, которые обращаются ко мне на «вы». Сейчас уже есть. Раньше этого было меньше. Я была молода. Вот. И, видимо, производила не такое ужасное впечатление, как сейчас. Так, двухминутный нуеденек М метастазировал на 30 минут сюда в Одну. Бронислав Потемкин, вы ошиблись везде. Вот в своем утверждении вы ошиблись везде. На «Эхе Москвы» программный денек, которая шла еще, господи, боже мой, с конца 90-х. То есть, наверное, года так с 90... Сейчас вот боюсь соврать. 6-го. Ну что-то сколько-то невероятно. Она была до последнего времени не больше 6 минут. Двухминутный денек нет. Она была 6 минут, и она была в какой-то момент 5 минут, в зависимости от того, была ли там какой-то рекламный ролик. Там. Еще когда-то у нас было стихотворение Сергея Плотова, например, вставляли в денек тоже к дате какой-то. И это был денек ежедневный, который готовили разные авторы в разное время. И этот денек всегда включал в себя еще так называемое расширение. Поэтому в целом общий формат денька на один день, все события одного дня укладывались, ну, грубо говоря, в 5 минут. Вообще такой king size был, когда я работала еще планировщиком эфира, king size был где-то там 5.30. Вот 5.30 – это хороший денек. Ну, если уж ты там прям размахался, то, ну, 6.03. 6.03 – это предел. Так что никогда в жизни двухминутного нуденька «Эхо Москвы» не существовало. Это вы просто верьте мне. Я человек, который планировал эфиры в течение 10 лет, и хронометраж программ, я знаю, книжечки 2 минуты, предел, опять же. Программа «Силуэты» Николая Александрова была, по-моему, под 3. Вот. 4 минуты с театром, длились 4 минуты с театром, ровно 4, и так далее. Так что денек никогда двухминутным не был. Это, знаете, «Московские старости», да, 2 минуты, нормальный формат. Вот. А здесь он, видите ли, Брониславу не нравится, что он метастазировал. Так вот, в 30 минут сюда в Одну он метастазировал в связи с тем, что здесь не про один день, а про 7. Поэтому слушайте внимательно. Я и так все откусила. Я и так сохранила только круглые даты. Я, можно сказать, от сердца оторвала массу важных людей, событий, любимых своих сюжетов, которые из года в год я в деньке встречаю там каких-то персонажей, узнавала их как родных. Ну, в общем, не грешите, Бронислав. Сидите спокойно, слушайте. Так, сейчас я еще почитаю, что там было, и перейду к деньку. Привет из Щукина, Тимоша, и вам тоже горячий привет. Дмитрий Подгорный хочет интервью с генералом СВР. Ну, хотите, хорошо. Просто странно, что вы сюда об этом написали. И кто вы такие, Дмитрий, которые хотят? Так, Алекс Микитянский, я вас тоже приветствую. Посмотрел, вот видите, для чего нуденек? Посмотрел, по ком звонит колокол, с юной Ингрид Бергман. Захотелось посмотреть другие ее фильмы. Алекс, я вам отдельно рекомендую фильмы Альфреда Хичкока с Ингрид Бергман. «Под знаком Козерога», по-моему, и «Дурная слава». Вот, если сейчас ничего не путаю. Но вы их найдете, естественно, в англоязычном названии. Так. Борис Че, всем не хворать, всем выжить, согласна. Так, опять, судя по букету, флорист, вы не очень, не забивайте. Видимо, Бронислав переписывается с кем-то другим. Так, насчет Ламанова или Ломанова нужно передать Александрову. Я не буду передавать Александрову, и я, честно сказать, вот от вас впервые узнала, что такое ударение. Возможно, вы правы, я бы покопалась, но пока не могу. Так, Бергман хорошо, но мне больше Симона Вали нравится из раннего. Женевьева, Бергман действительно хорошо, чего уж говорить. Ну, хорошо. Ингрид Бергман хороша, и дочь ее, Изабелла Расселини, иногда как-то вот вдруг проглядывает мать буквально в ней. Она не так на нее прям, чтобы до степени смешения похожа, но похожа чем-то. Хотя, конечно... ну и, конечно, мой любимый фильм с Ингрид Бергман, уже, конечно, не Хичкока, это, господи, «Касабланка». Ты согреваешь мне душу, малыш. Это, боже мой, это просто... Алекс, если станете пересматривать, я прям вам просто желаю всяческого удовольствия. Масса удовольствия, правда. Я вообще когда-то почти всего Хичкока пересмотрела. О, хороший фильм «Завороженный». А он тоже с Ингрид Бергман? Или я сейчас вот... Может быть. «Завороженный» я тоже смотрела, но сейчас уже у меня все перепуталось. Так, Александр интересуется, бывало ли вам стыдно за то, что говорили в эфире ваши коллеги, типа, что он несет, или что-то сами сказали, а потом жалели? Александр, чаще всего, да, бывало, что, ну, коллеги в широком смысле, у нас, слава богу, много людей работало, и не только на «Эхе Москвы», но и в других местах, считай, тоже коллеги, да? Да, бывало такое, когда казалось, что человек... Ну, я, честно сказать, вот за мнение, за то, что человек высказывает какое-то мнение, я могла внутренне не согласиться и счесть, что вот, ну, вот он такой, да, вот он говорит там такое. А вот если человек ошибается, и прям так вот бодро ошибается, бойко, чувствуя, что он абсолютно прав, нет, не то, что стыдно, А вот всегда это отмечаешь, и чаще всего, опять же, если речь шла о товарищах, о тех людях, с которыми я работала, то мы, конечно, друг другу старались подсказывать. Мы, если слышали в записной программе какую-то ошибку, оговорку, такое тоже было. А бывает просто, вот действительно, какое-то происходит запуп, что называется, да, вот ты вдруг ляпнул что-то, потом думаешь, господи, что это было? Потом слушаешь собственную передачу, думаешь, господи, я сама это записала. И звукорежиссер даже не заметил, что я сказала вот эту фигню. А, да, и ударения, кстати, неправильные, и согласования чудные, еще что-то такое. И бывало так, что мы бежали прям бегом-бегом, либо сразу звонили, либо, если мы приходили на работу, сразу старались подрезать по возможности, либо подрезать передачу, чтобы убрать из нее вот эту вот ошибочную фразу. И да, если ловили меня на чем-то, или я сама себя ловила, то я тоже, конечно, да, это было очень неловко. И, ну как, ужасно задним числом как раз вот после прямого эфира. Когда прямой эфир – это же то, что не поправишь. И потом думаешь, это ж надо, вот лоханулась. Но это, да, это запоминается. И... Ну, не то, что прям вот стыдно-стыдно. Господи, как я могла такое сказать? Ну, я не помню такого, чтобы я высказала какую-то, я не знаю, людоедскую позицию, а потом подумала, ах, нехорошо вышло. Нет, такого не было. А вот ошибки, какие-то оговорки, неловкости или вот «а, не спросила». Вот было же вот прям вот-вот «не спросила». Вот это бывает прям не то, что стыдно, а обидно. Обидно, что невозможно отмотать, и вот... Потом смотришь расшифровку, когда еще расшифровки же были эфиров, я чаще всего про расшифровки потом смотрела какие-то вещи собственные. И, конечно, самое жуткое было, это когда из эфира выходишь, и первое, что ты узнаешь, это когда Алексей Алексеевич заманивает к себе в кабинет и говорит, что это было. И начинает прям по пунктам. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот тут ты не додавила, вот тут ты не наговорила. Это не стыдно, это тоже это грустно, обидно. Ну, к сожалению, многие вещи непоправимы. А, да, Касабланка самый известный. Может быть, может быть. Так. Симона Валли на Ольгу похожа. Вы меня заинтриговали. Я не знаю Симону Валли, честно сказать. Вот сейчас никакого образа в голову не приходит. А, да, насчет гадания. Прозу надо брать короткую, а можно по игрокам Гоголя. Я подумала, а может быть взять какого-нибудь Хармса. На Хармсе гадать никто не пробовал. Ну и на стихах, в том числе, на детских. Забавно. А, так, Дмитрий Мезенцев пишет. Вы когда-то упоминали про Жанну Маро, великолепную актрису и женщину. Но мне нравится одна ее роль, безупречная и восхищает. Новобрачная была в черном. Да. А еще же, боже мой, она же у Луи Маля снималась. Она снималась не только у Трюфо, она снималась у Луи Маля. Сейчас я не вспомню. Да, она еще же снималась с Джули Джим. Там же Анна Муро играет. Вот тоже вот у Трюфо. «Лифт на эшафот», разве это не Жанна Муро? Так что, слушайте, она снялась в нескольких совершенно просто таких, ну, выдающихся фильмах. Если Ксюша Никонова меня слушает, она меня сейчас поправит, если я что ляпнула не то. Потому что Ксения Никонова у нас большой специалист по кино. Хотя и очень юный и прекрасный, но, тем не менее, уже достаточно большой, больше меня. Все, идем к деньку, прекратили растекаться. Итак, 15 июля, в Литве день битвы при Жальгирисе. Вы же знаете, что Жальгирис – это Грюневальд, битва 1410 года. В России день гинеколога, вот ей-богу. В Турции день демократии и национального единства. Православные праздники не очень влияют на народные поверья, потому что у народа берегиня. Она же сырая или сырная Богородица. День Петровой Матки. Это уже ближе к гинекологии, но не знаю, имеется в виду, наверное, какая-то мать Петра. Чем к празднованию в честь икон Богоматери, а их довольно большое количество, 15 июля. 175 лет исполняется со дня рождения итальянского ученого Вильфредо Паретто. Сам Паретто не открывал закона, который мы часто поминаем в связи с его именем. Закон или принцип Паретто, что... 80% усилий дают только 20% результатов, и наоборот, 20% посетителей выпивают 80% пива и так далее. Интересно, что сам Паретто этого закона не открывал, но он был одним из основоположников теории элит, инженером, экономистом и социологом, и в каждой из этих областей, в общем, продвинул знания вперед, и с именем Паретто связано еще множество всего, но мы лучше всего знаем как раз принцип Паретто. Этот принцип назвали в его честь, основываясь на одном из его направлений, наблюдений в одной из его работ. 170 лет назад родилась великая актриса Мария Ермолова. У вас перед глазами сразу встал портрет, но я его даже показывать не буду. Славившаяся ролями свободолюбивых личностей. Вот так пишут, что лучше всего она была именно в этом качестве. И вот 5 годами моложе, то есть 165 лет со дня рождения, была как раз такая лидер британских суфражисток Эмилин Панкхёрст. Дело в том, что Эмилин Панкхёрст, она не просто боролась за избирательные права, она была очень такая активная, привлекала к этой борьбе, создала целый союз таких суфражисток-женщин. Ее дочери участвовали в этой борьбе, они били стекла на Даунинг-стрит 10. Они чего только не делали, они были очень такие активные дамы, и как раз они попадали в тюрьму, и сама Панкхёрст тоже попадала в тюрьму неоднократно, и в том числе объявляли там голодовки. И вот я вам предлагаю посмотреть на такой жутковатый плакат, который изображает совершенно реальные истории, потому что к голодающим суфражисткам применялось насильственное кормление, что уже тогда было известно как жестокое и с медицинской точки зрения, и с человеческой точки зрения жестокая и унизительная процедура. Вот, оказывается, были такие вот плакаты, и вы видите, что либеральное правительство вот так вот обращается со своими заключенными. Есть, кстати, и фотографии на эту тему тоже существуют в интернете. Один из создателей объединения пролетарских писателей Донбасса «Забой», автор сценария фильма «Это было в Донбассе» Борис Горбатов родился в этот день, 1908. 70 лет исполняется бывшему гаитянскому президенту Жану Бертрану Аристиду, 60 – датской модели Бригитте Нильсен по прозвищу «Амазонка». 16 июля – международный день змеи. Без объяснений, не знаю почему. В Грузии – Гергитоба. В России – праздник Нептуна, или Нептуна, как правильно, не скажу. В Перу – праздник Девы Марии с горы Кармель, по народным приметам – маков день. Если комары и мошки вьются кругами, хорошая погода гарантирована на неделю. Следите, пожалуйста, завтра. 300 лет в этот день исполняется со дня рождения знаменитого английского живописца Джошуа Рейнольдса. Портретист большого стиля, как про него пишут. Сэр Джошуа родился в Плимптоне, графство Девон, в семье священника, очень многодетной семье. Там был 11, по-моему, человек детей. И вот среди всех его многочисленных прекрасных портретов я выбрала портрет леди Кокберн, по-моему, так ее фамилия. Но мне больше всего нравится, что это типичное совершенно изображение многодетной матери, окруженной тремя ее старшими сыновьями. И вид леди имеет несколько, я бы сказала, замученный. Такое ощущение, что даже в этом кругу многодетная мать – это всегда многодетная мать, какие бы няни у нее ни были. Со дня рождения великого бельгийского скрипача и жены Изаи исполняется 165 лет. Изобретатель фазово-контрастного микроскопа, нобелевский лауреат, физик Фриц Цернеке, родился 16 июля 1888. 95 лет назад в этот день родились поэт-песенник и главный редактор «Юности» Андрей Дементьев, знаменитый, и писатель-фантаст не менее знаменитый Роберт Шекли. 85 исполнилось бы кинооператору Владимиру Нахабцеву. Это он снял «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Служебный роман», «Формулу любви» и множество других фильмов, которые вы, разумеется, знаете. 70 лет исполняется астрологу Павлу Глобе, тому самому, с которым путают Шендеровича, и барабанщику Игорю Доценко. 65 исполняется знаменитому танцовщику и хореографу американо-ирландскому, как пишут, Майклу Флетли. Ну вот в его традиционном стиле фотографию помещаю, где он танцует что-то такое очень, как бы сказать, брутальное и очень глубоко народное, я бы так сказала, глубинное. 55 в этот день певцу Леониду Агутину и одному из основателей Википедии Ларри Сэндлеру. 17 июля в Ираке, день революции 68 года, значит, круглая дата. В Лесото, день рождения короля. В России, день этнографа и день авиации ВМФ. По православному календарю отмечается память нескольких Андреев, в том числе преподобного Андрея Рублева, за судьбой Троицы которого мы наблюдаем уже не первый месяц. По народным приметам это Андрей Налива. Греча на всходе, зерно в колоске, не валяйся в холодке. Видимо, нужно больше работать. Я так это интерпретирую. Каков Андрей Налива, таков и Калинник, то есть 11 августа. Ну, значит, по 17 июля можно судить о погоде 11 августа, если вам это зачем-то нужно. В этот день 1918 года в подвале Ипатьевского дома расстреляна царская семья. 50 лет назад в Афганистане свергнута монархия и провозглашена республика. 1973 год, можете себе представить. 325 лет назад родился французский ученый Пьер-Луи де Мапертюи. Биография у него длинная. Он мушкетер, математик, механик, астроном, физик, геодезист, член многих академий. И вот на картине он таким человеком Возрождения, точнее на гравюре, и изображен. Как будто бы он вообще вращает миром. И тоже, конечно, во всех областях он прославился своими достижениями. А начинал, собственно, свою карьеру как мушкетер. Самый настоящий, как у Дюма. Один из самых богатых американцев своего времени, промышленник и торговец Джон Джейкоб Астер, появился на свет в этот день 260 лет назад. Ну, наверное, Астория вам что-то напоминает. Это вот те самые большие деньги. Поэтесса, переводчица и полиглот Елизавета Кульман родилась в Петербурге 215 лет назад. Она прожила всего 17 лет. Знала при этом порядка 10-11 языков. На 3 или 4 писала стихи. Простудилась во время наводнения 24 года в Петербурге, в связи с чем развелась скоротечная чахотка, и она погибла вот буквально в отцвете лет. Ее мраморный бюст даже подписан, что это именно она, но говорят, что на нее похож ангел на растральной колонне. Вот что-то такое же ангельское в ее внешности есть. «Мой путь лежит в эфире, где только Бога власть. Я вознеслась над миром и не боюсь упасть». Это ее стихи. Ну, в данном случае по-русски писала она и по-немецки тоже. В этот день родились еще израильский писатель, нобелевский лауреат Шмуэль Йозеф Агнон в 1888-м, американский фотограф Беренис Эбботт, это женщина, если кто не понял, в 1898-м, и архитектор Бертранд Голдберг в 1913-м. Советский офицер-подводник, ребенком сыгравший в фильме «Цирк» Джеймс Паттерсон, может отметить 90-летие. Это тот самый маленький чернокожий мальчик, который играет, собственно, ребенка чернокожего в фильме «Цирк». Потом стал офицером-подводником. 75 исполнилось бы режиссеру и писателю Люку Бонди. 65 его коллеге Вонгу Карваю, тоже знаменитому. 55 губернатору Ульяновской области Алексею Русских. 18 июля. ООН отмечает день Нельсона Манделы. И, кстати, опять круглая дата. Он родился 105 лет назад. Уругвай – день Конституции. Франция – день святого Арнульфа. У православных чтут память преподобного Афанасия. По народным приметам, Афанасий в день месяцев праздник. В смысле, у месяца праздник. Если облака желтые – к дождю. Если тучи пришли с юго-запада – опять к дождю. В общем, куда ни кинь. Всюду дождь. В 1708 в этот день покончил с собой Кондратий Булавин, вождь известного восстания. В 1898 супруги Кюри представили доклад об открытии полония, тоже известного нам элемента. 190 лет назад на свет появился Александр Александрович Пушкин, сын поэта, генерал от кавалерии. Он еще был почетным председателем благотворительных всяких организаций ведомства императрицы Марии. И на фотографии, которая сохранилась, его в преклонных годах уже фотографировали, видно, что он, конечно, очень похож на отца. Физик-теоретик Хенрик Лоренц, лауреат Нобелевской премии, родился на 20 лет позднее. Видный большевик Лев Каменев появился на свет 140 лет назад, но, как вы знаете, его довольно быстро расстреляли. 10 годами моложе была художница и поэтесса, фактическая жена Колчака, Анна Тимирева. Ее фотографию я тоже решила вам показать, хотя бы потому, что можно сравнивать, насколько Елизавета Боярская, сыгравшая в фильме Анну Тимиреву, действительно чем-то на нее похожа. Что-то в этом есть. В 1898-м родился военачальник, герой Советского Союза, маршал артиллерии Василий Казаков. В 85 исполняется кинорежиссеру Полу Верховену, 70 барду и композитору Григорию Гладкову. У нас какие-то кинодаты прям прекрасные в этой неделе. 19 июля в Никарагуа – день революции, в Лаосе – день независимости, в Японии – день женщин-министров. Решил проверить, действительно отмечается в этот день, потому что первая такая женщина на министерском посту появилась именно в этот день в 60-м году. Из всех православных святых и мучеников календаря народу запомнился Еремей. Всякий Еремей про себя разумей. Когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать. То есть, в общем, думай сам. Я так поняла. С этого дня можно начинать варить варенье из черной смородины. Запомните, 19 июля. Злосчастная королева Джейн Грей была низложена в этот день 470 лет назад, в результате чего взошла победившая ее, можно сказать, королева Мария Тюдор. Джейн Грей была королевой 9 дней, как вы помните, ее казнили через год после низложения, ну а Мария Тюдор стала Марией Кровавой. Портрет вроде бы Джейн Грей, но никаких, конечно, точных подтверждений у меня нет. Ну, можно себе представить, приблизительно так она, наверное, и выглядела. Совсем была молодая и, в общем-то, несчастная женщина. 335 лет назад родился Джузеппе Кастильоне, иезуит-миссионер, ставший в Китае придворным художником. Там его звали Лашенин, или как-то так. В 1878-м в этот день родилась актриса, друг и учитель Фаины Раневской Павла Вульф и русский военачальник, первопоходник, так называемый генерал-лейтенант Сергей Марков. 140 лет исполняется со дня рождения пионера анимации, изобретателя ротоскопа и режиссера Макса Флейшера. 130 лет назад в Китайской губернии родился поэт, драматург, художник, режиссер Владимир Маяковский. Я решила показать его фото работы Александра Родченко, с которым они, кстати, очень были дружны в какой-то момент. 5 годами моложе был философ и культуролог Герберт Маркузе, автор работы «Эрос и цивилизация». Кинооператор, автор фильмов «Волга-Волга» и «Цирк» Борис Петров появился на свет 120 лет назад. 85 исполнилось бы в этот день певцу и актеру Вахтангу Кикабидзе. Если хотите увидеть его самую чудесную, как мне кажется, фотографию, то он прекрасен в фильме «Не горюй». 60 лет исполняется стилисту и шоумену Сергею Звереву. 20 июля. Международный день шахмат. В Колумбии день независимости. В Норвегии день рождения наследного принца Хокона Магнуса. Ему, кстати, 50. Северный Кипр отмечает День мира и свободы. Православная церковь почитает преподобного Фому и Евфросинью. В миру Евдокию. Это жена Дмитрия Донского, как выяснилось. По приметам Фома и Авдотья. Дождь, начавшийся в этот день, длится долго и портит сено. Слушайте, вообще все приметы как-то нам сулят сплошные дожди. В 1893 году в этот день в России была введена винная монополия, казенная продажа питий. В 1953 СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем. 150 лет назад родился бразильский авиатор Альберто Сантос-Дюмон, создатель управляемого воздушного шара и, возможно, первый, кто совершил публичный полет на аэроплане. Все авиационные достижения происходили с ним во Франции, где он прожил долгое время. Фотография его, видимо, тоже французская. И вообще он считался такой суперзвездой прекрасной эпохи. Наверное, это вот какое-то что-то из событий романа Пруста. Вот такие тогда, наверное, люди фигурировали. Да и Пруст тоже, мне кажется, авиацию упоминает неоднократно в «Поисках утраченного времени». Так, советский конструктор пороховых ракет Георгий Лангемак родился в 1898-м. Расстрелян был, кстати, ровно через 40 лет, всюду круглые даты. Создатель первой советской системы ПРО Григорий Кисунько появился на свет 105 лет назад. 85 исполнилось бы в этот день актрисе Натали Вуд. Она погибла при неясных обстоятельствах в 81-м, и погибла она в море, можно сказать. Поэтому я обратила внимание, что на многих фотографиях она либо на фоне бассейна, либо на фоне воды. И как-то это вот спустя годы это выглядит особенно, ну, как сказать, тревожно. Также 85 исполнилось бы в этот день кинорежиссеру Алексею Герману. 70 исполнилось бы в этот день спортсмену-ватерполисту Владимиру Акимову, но и он погиб при невыясненных обстоятельствах совсем молодым. 60 исполняется фигуристу, выступавшему в паре с Майей Усовой Александру Жулину. 45 может отпраздновать хоккеист Павел Датсюк. 21 июля в Бельгии национальный день, когда на престол зашел первый король бельгийцев, это был Леопольд I. Что логично. На Гуаме День свободы от японской оккупации. Православный праздник Казанской иконы Божьей Матери в приметах отмечается как Казанское летнее. Ну, вы знаете, что Казанскую празднуют несколько раз. Время начала уборки ржи, начала сбора груздей, созревания черники и сбора вишни. Если поспели стручки акации и поспела черника, значит, поспела и рожь. Видимо, только так можно определить поспела, не поспела рожь. Видимо, вы не дошли еще до полей, где у вас рожь, а определяется по чернике или по акации. 165 лет исполняется от дня рождения немецкого художника-импрессиониста и экспрессиониста Ловиса Корринта, часть произведений которого уже после его смерти успели попасть в отдел дегенеративного искусства. Я решила вам показать какой-нибудь особо дегенеративный его пейзаж. На мой вкус, это чудесно. И еще раз говорит о том, что просто некоторые люди нифига в искусстве не понимали, потому что это здорово. 130 лет назад родился немецкий писатель Ганс Фалада, это псевдоним, автор романа «Маленький человек, что же дальше». 5 годами позднее родилась актриса и педагог Ольга Андровская и писатель-маринист, капитан первого ранга Леонид Соболев, автор повести «Зеленый луч», например. Член кукрыниксов, художник Николай Соколов, родился в этот день 1903 года, но мы помним, кто такие кукрыниксы и кто такой Соколов, естественно, тоже, он не зря там это самое «С» присутствует. Но вот вам его работа 20-го года, где, может быть, что-то и угадывается. Хотя, может быть, и нет. Но это действительно просто художник, в первую очередь. 10 годами моложе был драматург и сатирик Самуил Алешин, автор повести «Все остается людям», тоже известный. Американский писатель, автор Гренделя Джордж Гарнер, родился 90 лет назад, 45 исполняется актеру Джошу Хартнету. Жалею, что не дала вам еще картинок вот этого иезуита, который стал китайским художником, еще масса всего. Но вот видите, и так уже, как верно заметил Бронислав Потемкин, в 30 минут еле укладываемся. Спасибо большое всем. Сегодня макушка лета, пишет нам Руприхт. Да, я вам, кстати, про макушку лета в прошлый раз рассказывала, только она была, по-моему, не сегодня. Сегодня, если арифметически, да, 15-е, вроде как серединка. Так, ничего, суши вина в рот не беру. Да, приблизительно так. Хорошо звучит «Голые руки». Ну да, это правда. Слухаете ли вы с Венедиктовым? Именно так я и делаю. Именно слухаю я вместе с ним. Так, ничего страшного, что забыли. Все равно вы многие наши сообщения не видите. Да, Андрей, спасибо, что вы написали не читаете, а именно не видите, потому что, правда, пропускаю некоторые сообщения, есть такой грех. А «Голые руки» надо назвать какую-нибудь рок-группу. Или даже панк-рок-группу. Вот, «Голые руки». По-моему, хорошо. Это даже лучше, чем «Руки вверх». А, вы сразу всех разоружили. Ну, не знаю. Так, привет из Волгограда. Дмитрий, я надеюсь, что у вас тепло, но не очень жарко. Артем Леднев спрашивает, ну, я думаю, что он Леднев, а может быть и нет, а может Леднев. Слушаете ли вы музыку, если да, то какую? Вы знаете, я заметила, что я вообще музыку слушаю мало. Но в основном, если совсем грубо, то предпочитаю классическую. Вот как-то так получается, хотя и довольно разнообразную. Слушаю какие-нибудь очень красивые оперные арии, если вдруг подберется какая-то такая длинная подборка, или диски у меня есть. У меня есть диски, вы не поверите, у меня есть проигрыватель, где можно слушать и диски, и даже кассеты. Вот там я эту музыку иногда и слушаю. Но иногда просто есть музыкальное радио, радиостанции, где не передают ничего, кроме музыки. Вот такие я прям предпочитаю. Есть какая-то, ну, в том числе в интернете, есть какая-то станция, музыка барокко там передают подряд. Очень хорошо, знаете. Ну, иногда какие-то отбивочки там есть, как-то название станции или что-то такое. Даже непонятно, что именно передают. Но там можно посмотреть, там есть список произведений, поэтому это удобно. Вот. И очень даже душевно. Кто-нибудь играет там на какой-нибудь «Виоль д'Амур»? Почему нет? Виктор Ломоносов. Якобы Максим Горький половых в кабаках троллить любил. Какое вино подавать? Хлебное. Но мне кажется, что Виктор, в тот момент, когда Максим Горький ходил по кабакам, там никакого особого вина-то и не предлагали, кроме хлебного. Мне кажется, только оно и там и было основным напитком. Собственно, вином долгие годы называлось спиртное и чаще всего как раз водка. Так, 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 так. Я слушала и слушаю. Ксюша. Ксюша, привет. Так, здравствуйте. Так, не поняла. А, это вы поняли. Вы переписываетесь между собой. А где сейчас ваша соведущая по деньку Юлия Масиенко? Вот это вопрос. в Москве. Недавно ездила, по-моему, в свое любимое Комарово отдыхать. Юлия Масиенко в Москве, да, она работает в области пиара, если я не ошибаюсь, и уже довольно давно она человек такой, как сказать, энергичный. Вот. И во всяком случае в СМИ она уже точно не работает много лет, но мы с ней как-то поддерживаем контакт, связь есть. Поздравляем друг друга с праздниками. И даже виделись, по-моему, в прошлом году она приезжала ко мне в гости. Так что в Москве Юлия Масиенко. Так, а вы где, Вячеслав? А я здесь, если что. Я вот здесь вам машу. Сейчас в московское время 15:44, почти 45. И я нахожусь в Москве, соответственно. Так. А вы сейчас звезда, пишет нам Илья Евсеев. Да, но он... Как сказать, мне кажется, он всегда такой был, потому что в школе, в школах он тоже был такой, ну, как сказать, заметный человек. Вот бывают люди, которые заметны, и вроде бы ты никак с ним не пересекаешься, но заметен, поэтому да. Вы знаете, как раз вот по поводу звездности, когда мы были в командировке с коллегами, с Лешей Соломиным, и еще там было несколько наших девчонок, которые работали не в эфире, а, так сказать, помощники были венедиктовские. Были мы в Калининграде. И там у нас не было вещания. Ну, то есть, понятно, когда там приезжаешь в город вещания, там, в общем, очевидная аудитория, которая ну, как, в каком-то проценте присутствует. И мы там проводили какие-то встречи со слушателями, там бывало такое. А в Калининграде у нас точно не было вещания. Но... Это был 2013 год, как сейчас помню. И мы шли с Венедиктовым просто по центру города. Ну, Калининград не мегабольшой город, а нам нужно было командировку поставить, печать в этом, в горсовете, ну или как это называется, в мэрии. Вот. И мы идем, там где-то стоим на переходе, и видим, что на нас все оборачиваются. Потому что мы идем, ну, практически с Брюсом Уиллисом. Мы с Венедиктовым идем по улице, на нас никто не обращает внимания, но зато, как только видит Венедиктова, оборачивается половина людей. Из машин выглядывают там, в музее его узнали. Покупали мы в музее янтаря билеты. Ну, естественно, Венедиктов покупал. Кто же еще? Он же учитель, он же привез детей на экскурсию по ощущениям. И вот он стал беседовать с кассиром в билетной кассе музея. Тоже она там, мы вас знаем, мы вас помним, там все вот это. Так что да, он, конечно, мегазвезда, это правда. В ресторанах подходили к нему, мы садились ужинать, нас привозили куда-то ужинать, там уже после всех там интервью, всяких поездок и всего-всего, нас там, мы загонялись в какой-то уголок, тут же приходит какой-то человек выпить с Венедиктовым, поговорить с Венедиктовым, пожать руку Венедиктову, похлопать по плечу Венедиктову. Так что да, да, это звезда, ничего, в общем, удивительного нет. Да, всех с прошедшим днем Баштилии. Да. Кстати, если кто не знает, существует у Леши Дурново, существует телеграм-канал, а еще я историк. И все, что касается Бастилии, Дня Бастилии, самой там, самого здания, самой тюрьмы, кто там содержался, когда, в каком году, как там вся эта крепость строилась, все-все-все, он там очень интересно рассказывает. Он потрясающие уже вещи написал по разным поводам, но что касается вот последней актуальных тем, последнее, что я у него читала, это как раз про Бастилию. Очень интересно. Так... Ушами шевелить умели, чем и выводили АВ из строя, если не путаю, конечно. Да, я и сейчас ими умею шевелить, тут вообще уметь ничего особенно не надо, но выводить его из строя могу, но в школе такой надобности особо не было. Так, вы уже опровергали про срыв уроку. Помню, с такими серьгами ушами не пошевелишь. Почему? Это очень легкие сережки, так что, наоборот, лучше должно быть видно. Так, русский дух только сейчас преподают. Ничего не поняла. Сергей Ф. пишет. Здравствуйте, Ольга, и все нормальные люди. Как это мило. Люди такие, нормаль. Костюм нормаль. Анна спрашивает. Сережки, от Анны Шевченко? А и правда, да. Это она мне подарила на прощание. Каждый раз Аню вспоминаю. добрым словом, потому что вот именно эти последние подаренные мне сережки я как-то особенно полюбила, и они ко многим моим костюмам подходят, мне так кажется, почему-то вот я внутренне чувствую, вот эти нужно надеть. Это не настоящий жемчуг, поэтому не думайте, что это какая-то невероятная тяжесть, и тем более не драгоценные камни. Так... Так, что-то не все понятно. Всегда говорит, что он разжигатель, а я ему как-то сказала в эфире, так он обиделся. Алекс, ничего я не говорила про разжигателя. Просто это он однажды написал, что ФБК, объявленные нехорошими, называют Венедиктова разжигателем войны. Да, это правда. Так, я срывал уроки истории одной надписью на доске «Ленин клоун». Увидев эти слова, одноклассники ржали все 45 минут. Немного им требовалось, чтобы ржать. Но с другой стороны, вспомните себя в возрасте 14-15 лет. Мне кажется, вас еще проще, чем Венедиктова было расколоть, напоржать. А в школе это вообще прекрасно срабатывает. И, кстати, потом, когда уже становишься постарше, такой же эффект дает какая-нибудь ситуация, в которой ни в коем случае нельзя смеяться. Многие люди не могут остановиться и хохочут, например, в ЗАГСе, когда им задают вопрос, согласны ли вы или что-нибудь такое, их разбирает смех. Вроде уже не школьники, а тем не менее. Кажется, что нельзя в это время смеяться. Я не знаю насчет церкви, я никогда не присутствовала во время церковного венчания, но думаю, что там тоже такое случается, когда люди начинают вдруг хихикать. И, кстати, в эфире вообще многие ломались, ну, не так часто, как Венедиктов, его просто легче сломать, чем остальных, но кололись, Новостников всегда было прекрасно кололись. Человек сидит, читает новости, а ты перед ним лицом отыгрываешь все, что он говорит. Хорошо, что он смотрит в бумажку и тебя не видит, но в какой-то момент он поднимает глаза, может быть, звукорежиссеру показать там пленку, отбивку, что-то такое, и видит твою физию или физию звукорежиссера, который тоже все отыгрывает, естественно. И вдруг как-то... Да, и, кстати, вот это к вопросу об ошибках коллег, которые стыдно или не стыдно. Иногда дико смешно. Ну, потому что бывали, конечно, у новостников это особенно часто случалось, потому что это такая новость, это очень стрессовая штука на радио, и она требует таких специальных навыков, и не только в том, чтобы сочинить все, что вам рассказывали, человек сам диктовал, то есть он читал в разных местах, в разных источниках читал новости, но потом не просто их переписывал, а передиктовывал так, чтобы он их вам, ну, как бы он их переформулировал и под себя, и под под аудиторию. Поэтому там каждая новость на отдельной бумажке, и такая максимальная концентрация не ошибиться, ничего не пропустить. А чтение по бумажке вообще такая тоже отдельная история, потому что как только у тебя вот вынь бумажку из-под носа, и человек становится глухонемым, он вообще ничего не может сделать. При этом, например, новостник никогда не помнит, что он прочел. Пока он это все сочиняет, он все прекрасно понимает, представляет, на летучках там обсуждает, дает задания корреспондентам, все замечательно. А, например, спроси его по выходе из эфира, а какая погода завтра будет? Он прогноз погоды в конце прочел. Не помнит. Вообще. Ровно. Чисто. Ну, в общем, такая странная штука. Так вот, расколоть новостника – это прям прекрасно. Но вы наверняка, если вы опытные слушатели «Эхо Москвы», наверняка помните историю с резиновыми уточками и Мариной Максимовой, которая читала эту новость. Это было невозможно. Что смешного, казалось бы? Вот то же самое, что Ленин клоун. Ну, уточки. Уточек запустили, чтобы изучить течение. И там несколько тысяч уточек приплыло там куда-то. И ученые вот это все зафиксировали. Что смешного? Но в какой-то момент это становится безумно смешно. Когда ты серьезным видом все это рассказываешь про этих уточек. И вдруг чувствуешь, что это дико смешно. И остановиться уже невозможно, уже все, музыка играет, подклад уже вывели, потому что ведущий новостей уже просто в истерике, остановиться невозможно. Смешинка в рот попала, в детстве говорили, да? Ну, вот что-то такое. А, кстати, гениальная была, я считаю, это вообще на века у Александра Климова, тоже нашего старинного ведущего новостей. У него однажды была совершенно потрясающая оговорка «в самом, казалось бы, безопасном месте». Надя Зубова тогда работала у нас звукорежиссером. И в конце, когда он представляет всех участников мероприятия, там, программу там, службы информации, там ла-ла-ла, там ведущий такой-то, там редактор, я не знаю, там, кто там, такой-то, корреспонденты там тоже всех там все представляются. А в конце новостник представляет, кто был. Он и звукорежиссера представляет. И он сказал: зуборежиссер Надежда Звукова. Ничего вроде смешного. Но, господи, как это было смешно. Невероятно. Причем для всех. Так. А, вот, Светлана считает, что нужно выбрать мастера и Маргариту для гадания или собачье сердце. Ну, скажите еще роковые яйца. Не знаю. Хотя там столько цитат узнаваемых. Вообще, в этом смысле Булгаков, конечно, хорош. Надо еще что-то. Слушайте, а я вот решил и стихи, и растасканные на цитаты. Это же, господи, Грибоедов, «Горе от ума». Вот классно, надо найти. Надо найти издание такое не очень. У меня, по-моему, нет, но нужно найти. Так, приветствую. Стас Путильцев, я знаю, что вы ходите в другие передачи, а сюда не ходите. Я все записываю, я все запомнил. Я думал, с вами что-то случилось, а вы ничего не писали. В мае этого года я путешествовал в Республику Беларусь, посетил много интересных экскурсий и мест, побывал в Минске, Несвежемире, Бресте, Беловежской пуще и Гродно. Я вас поздравляю, Стас. Это очень интересное путешествие. Тем более, что там как-то, несмотря на всю постсоветскую историю и некоторую риторику, которая в основном из Александра Григорьевича проистекает. У меня дочь тоже ездила еще в школе, ездила тоже на экскурсию в Беларусь. Очень заметно вот это вот создание собственной истории, отдельной, с польскими замками, со всякими там такими вещами, чтобы история стала длиннее, чем история Советской Белоруссии. Да, это очень интересно и увлекательно. И главное, чистенько, правда же? То, что все как-то отмечают. Так, в Украине, в отличие от России, экзамены в школу сдавали каждый год с 5 класса. Слушайте, седой киевлянин, по-разному. В России столько раз менялось. У нас вообще самая большая, самая жестокая штука. Кстати, в советское время тоже был такой период, когда в каждый год сдавали экзамены, причем, наверное, даже с 4 класса. Наверное, после начальной школы сразу вот каждые ежегодные экзамены. Вспомните хотя бы Старика Хоттабыча. Там Волька сдает экзамены, а Волька-то этот пацан еще. Руслан интересуется, неужели Ольга хулиганкой была в школе? Ну, а с чего? А где хулиганство? Сидишь тихо, интеллигентно, смотришь на доску, шевелишь левым ухом. Где хулиганство? Зачем? Евгений пишет, идиотизм один рассказывает. Ну, действительно, такое бывает. Александр зато идиотизм прямо предлагает. Надо кнопку на стул. Вот, кстати, это было уже не очень в ходу. Только в детских книжках читали про кнопки. Прислушайтесь к нам, Ольга. Ну, хорошо, прислушиваюсь. Больше эфиров разных и нужных. Венедиктов провансальский горяч, это им свойственно. Ну, можно так сказать. Это с Бычковой перепутали, тоже Ольга и всегда тыкает. Да не всегда. Но это тоже вот Оля Бычкова, нельзя говорить, что человек всегда тыкает, потому что есть большая разница между людьми, с которыми ты близко знаком, и с которыми ты, я не знаю, там, школьный товарищ или еще какой-нибудь товарищ близкий, и людьми, которые приходят в гости, к которым ты обращаешься по имени-отчеству и видишь их там в лучшем случае раз в полгода. Ну, это совершенно разные подходы. Хотя, в принципе, да, со всеми гостями, что называется, со стороны, чаще всего мы все на «вы». Так, потеря времени по существу. Евгений, не теряйте времени, поставьте лайк и уходите. Тем более, что и передача к концу подошла. Алекс пишет, я себе не представляю Венедиктова преподавателя, мне кажется, он вспыльчивый. Он вспыльчивый, но отходчивый. А главное, что это не скучно. Когда человек рассказывает про то, что интересно ему, становится интересно и всем остальным, и пылить там совершенно незачем. Ну, правда. Если человек рассказывает что-то увлекательное, что-то интересное, как-то необычно представляет довольно банальные вещи, то это не скучно. А если человек просто уныло, совершенно не вспыльчиво, просто уныло зачитывает наизусть параграф из учебника, вот это вот, я вам скажу, тоска. А тут, ну да, вспыльчивый может быть. Хотя он, кстати, нас не бил, он нас кормил. когда в школе переставала работать столовая по субботам, он ходил по коридору и на ухо каждому старшему школьнику, которые ходили в субботу в школу, говорил: у меня в музыке есть сухари. И мы ходили к нему есть сухари. Так что нормальный был. Ой, опять работает на Путина. Владимир, успокойтесь. На Путина все работают. У Антона Ореха стаж поменьше. Да, Орех пришел, когда я уже была в штате «Эхо Москвы», но, честно сказать, не сильно. Не сильно позже. Мы с ним еще Александровский сад застали в старом виде до Лужковском. Корзун строгим был главредом. Илья, да, ну как сказать строгим? Это все, он никогда не кричал ни на кого. Ко всем очень спокойно обращался. Но от этого, если он в чем-то тебя попрекал или чего-то от тебя хотел, от этого легче не становилось. Я вам так скажу. Да, он достаточно таким строгим. Слушайте, ну вот, и даже все сообщения не успела прочесть. Все, спасибо большое. О, Марат вспомнил, я Эмма Кротова. Да, Эмма Кротова была первой ведущей программы «Ну и денек». Я просто счастлива, что вы здесь все собрались, такие опытные радиослушатели, а теперь и YouTube-зрители. Меня зовут Ольга Журавлева.